Маус, рад приветствовать вас, многоуважаемые зрители, на канале Lucky Strike Philosophy. С вами, как всегда, я, ведущий Андрей Лемон, и сегодня у нас гостевой подкаст с Владимиром Маковцевым, где мы будем говорить о насилии. Посмотрим это с философской точки зрения, рассмотрим метафизику насилия, антропологию, может, зацепим этику. В общем, поговорим об этом как философы. Это то, о чем будет сегодняшний подкаст. Вы, многоуважаемые зрители, как всегда, можете писать комментарии, соглашаться, не соглашаться, ознакомливаться со всеми ссылками и ресурсами в описании. Владимир, рад приветствовать вас в этот сегодняшний вечер. Как ваше настроение?
Да, добрый вечер, Андрей. Спасибо за приглашение. Все отлично. Единственное, что, наверное, я бы сказал так, да, мы поговорим о власти в сцепке, о насилии в сцепке власти и любви, от которой я бы хотел оттолкнуться. Точнее, это позволяет нам сделать Кожев, да, в своем одном из таких ведущих трактатов, да, о понятии власти. Дело в том, что Кожев вот как-то настойчиво разводит власть и любовь. И вот у меня возникла мысль, а почему так происходит? Почему у любви-то как будто бы нету власти, да? Не должна ли тогда любовь оказаться на стороне силы и насилия? И в этом смысле, вот чем мне показался интересный трактат Кожева. Казалось бы, не самый очевидный трактат, который позволяет нам что-то прояснить о любви. Да, наверное, не самый очевидный. Если вы хотите что-то понять о любви, ну, наверное, Кожев вам здесь не первый будет философ, который здесь что-то нам прояснит. А я попытался от обратного отойти. Посмотреть, а что же получится, если мы посмотрим на любовь с позиции власти и насилия? Что от нее останется? И тогда Кожев действительно что-то нам проясняет о любви, как это ни парадоксально. Ну и по ходу нашего разговора мы, конечно, проговорим и о том, что такое власть, что такое насилие. Условно, я бы поделил наш сегодняшний диалог на две вот части как раз-таки. На первую часть о любви, сцепке, да, власти и насилия. И потом уже перейдем к насилию. Причем к насилию именно как антропологического. Дело в том, что есть одна большая проблема, которая, как мне кажется, проблема – связано с тем, что дискурс о власти и о насилии, он всегда, во многом всегда оказывается в рамках политического, да, политических теорий. И оно и понятно. А я бы хотел посмотреть на это с обратной перспективы, посмотреть на то, что нам позволяет говорить политическая теория об антропологическом, о человеческом. Вот, конечно, не самый свежий, я это понимаю, но я имею в виду попытаться вычленить нечто, что мы называем властью и насилием, исходя из антропологического, да, можно здесь, не знаю, хоть Ницше вспомнить, но моя задача несколько иная, да, построить некоторую такую метафизику насилия, исходя из антропологического. И вот возвращаюсь к истокам, так, почему же все-таки любовь, да, не власть и не насилие. Ну, он исходит, ну, Кожев, да, я на всякий случай напомню, трактат выглядит вот примерно так, что очень...
Я для зрителей, кто в аудио, там Сталин, я так понимаю, да, нарисован?
Да, просто вот понятие власти, и у нас тут прекрасный человек с усами. И меня всегда это как бы удивляло, почему именно вот Сталин. Можем ли мы вообще говорить о нем как о фигуре властной, или о фигуре, которую исторически, да, которая пронизана чувствами, которые ближе к любви. И вот сегодня мы, кстати, это не наша цель, но мы, если зрители, слушатели вдумчивы, они поймут, что это не случайно. Итак, да, Кожев исходит из того, что власть принадлежит порядку признания. Это ключевое здесь, да, а любовь – порядку желания. И это разные логики, даже если на поверхности они могут переплетаться. Действительно, по видимости, они могут напоминать друг друга. Но власть у Кожева возможна только там, где другой признает меня как носителем значения смысла. Например, как господина. В целом это понятно, откуда исток. Кожев у нас гегельянец, на всякий случай напомню. Это прямое следствие из диалектики раба и господина. Да? Собственно, во власти мы не признаем на самом-то деле человека. То самое важное здесь извлечь из этого. Мы признаем здесь функцию, которую он собой представляет. В этом смысле чистое признание человека, оно как будто бы бессмысленно, да? Поскольку я должен признать в нем что-то. Вот что значит в чистоте признать человека? Вот я, например, смотрю на вас, признаю ли я вас в вашей полноте, да, в вашем вот опыте бытийства? Что-то другое. В этом смысле чистое признание человека, оно бессмысленно. Да? Я должен признать в нем что-то конкретное. И вот стоит этой функции исчезнуть, опять же, мы говорим о власти, и вождь или там господин, он теряет свой статус. А вот любовь, она, как мы понимаем, она направлена здесь на конкретного другого. И вне зависимости от того, какими функциями он обладает, любовь не исчезает, да, если эти функции каким-то образом тоже могут быть бесследно потеряны. Если другой становится заменимым, да, то есть если в нем ключевым оказывается его функции, то любовь, очевидно, исчезает. Точнее, мы уже не говорим о любви здесь. Да, приходит понимание, что перед нами не любовь, а именно власть, прикрывающаяся формами любви. Такое, конечно, очень даже бывает очень повсеместно. Да? Но отсюда и различие с насилием. Потому что насилие, оно может порождать декларативное согласие. Это важный момент, который мы тоже должны как-то учитывать. Да? Оно порождает некоторую видимость согласия, может породить, но не признание. То есть мы должны различать согласие, согласие терпеть, например, насилие по каким-то причинам и страха, но не признавать его при этом. Страх может имитировать признание. Ну, классическим примером здесь может служить Стокгольмский синдром, например. Да, его можно было бы здесь понимать именно в такой вот связке. Не будем там вдаваться, есть он или нет, вот как пример. Но само его присутствие, да, само присутствие этого страха, оно, конечно, логически подрывает власть, даже, можно сказать, онтологически. Потому что насилие проявляется там, где отсутствует признание власти. Тоже этот тезис стоит так выделить. Да? Насилие там, где отсутствует признание власти. Но при этом не всякое отсутствие власти компенсируется насилием. Да? Но равно и обратное. Не всякое насилие стремится к власти. И вот тут уже мы подходим к пониманию, что сцепка власти и насилия оказывается не совсем рабочей, потому что насилие гораздо больше, чем только лишь притязание на власть. Ну, например, притязание импотента, да, как безвластие, не физиологическое или там еще какое-то, а импотенция как просто отсутствие власти. Но оно всегда агрессивно. И, разумеется, насилие, сила, да, агрессивность – это практически здесь синонимы. Но не всякое насилие желает власти, да, потому что это что из этого следует? А то, что есть. То есть оно не желает какого-то легального признания. То есть, скажем так, если вот у нас есть насилие, если мы исходим из связки власти насилия, то как будто бы мы должны признать, что это насилие притязает на власть, но на какую-то легализацию. Но дело в том, что насилие очень часто оказывается в тени. Оно очень часто прячется, оно таится. Опять же, вспоминаем товарища Сталина. Оно всегда избегает видимости. В этом смысле оно избегает признания, на самом деле. Насилие творится во тьме.
А с чем палач это связано? Почему, с чем это связано? Почему ей предпочтительна вот эта тьма, сокрытость? Почему, наоборот, вот открытость, ясность, очевидность — это менее правдоподобные стратегии здесь?
Ну, у меня представляется просто любой какой-нибудь преступник, да, представьте себе, да, как он осуществляет свою деятельность, да, любой насильник. Он всегда будет отрицать, что он насильник. Вот это вот отрицание прячет его. Он может, конечно, быть во свете, да, высвечен, но все равно он будет логически как-то обосновывать свое насилие, ну, например, через заботу, там, я не знаю, через «вы меня не так поняли». То есть это, я думаю, на уровне как раз-таки некотором. Ну, тут, конечно, нельзя не допустить некоторую такую этическую, да, составляющую, как онтологическую.
Я здесь, да, вижу такую нормативность. Я вижу здесь какую-то нормативность, да, как будто власть — это априори что-то нормативно-негативное, там, деонтически запрещенное, и если она имеет место, то она сталкивается не только, ну, с каким-то порядком сущего, но и с нормативным порядком. То есть нужно привести резоны, там, моральные, рациональные, которые бы это оправдали, почему этому есть место. Ну, если в таком виде, то, что власть требует какой-то постоянной нормативной легитимизации, то да, я согласен, она, возможно, будет скрываться.
Ну, я бы здесь мог бы объяснить ссылкой на Канта. Мне кажется, кантовская этика могла бы предельно объяснить, почему насилие пытается сбросить с себя ярмо насилия. Оно никогда не говорит от своего имени. Да? Оно всегда вот в тени. Кант позволит это сделать через как раз-таки ссылку на категорический императив, как вот некоторую метафизическое основание нормативности. Да? Ну, это, конечно, ход может быть не самый надежный, но тем не менее. Ну, мы к этому еще вернемся, на самом деле. Да? Вот, тем не менее, палач или там убийца, он не ищет признания жертвы. Да? Он стирает его как субъекта. Это ключевой тезис, который мы еще будем разворачивать, что насилие стирает субъект. Оно стирает не только физически, конечно, да? Оно просто оказывается перед ним деструкция формы другого. Ну, к этому еще подступимся, да? Никакого отсутствия власти, конечно, здесь нет. Отсутствия власти, например, в фигуре палача, в фигуре маньяка, да, там нет. Есть лишь отказ от этой формы. Ну, я не буду перечислять, какие бывают формы насилия, да, там, например, можно это связать там с аффектом, например, это тоже некоторая форма насилия, которая совершенно не притязает, да, на власть. И здесь возникает фигура, конечно, вот тирана, потому что не обязательно, кстати, речь здесь о политике, конечно. Я вот могу привести пример, например, простите за тавтологию, да, преподавателя, да, вот все мы учились в школе.
Эпистемическое насилие. А? Это преподаватели, мастера эпистемического насилия. У них же типа знания, там погоны, разные статусы и прочие прекрасные вещи. Они вот могут эту власть осуществлять.
Ну, я даже хотел бы обратить внимание на насилие такое прям вот. Ну, например, да, вот когда это осуществляется? Это может быть, вот, когда преподаватель не находит у своих учеников какого-то признания должного. Особенно если группа попадается таких учеников, которые не особо хотят учиться и всем своим видом это демонстрируют, то у нас появляется либо, да, либо преподаватель, учитель уходит, либо он становится жестоким тираном. Вот я к чему. Почему? Потому что не было изначального признания. Да? Они жестокие, ну, либо физически, конечно, могут быть. Да? Бывает у нас такое насилие над учениками, бывает. Но оно может быть и символическим, да, когда преподаватель становится требовательным, жестоко требовательным, да, когда у него там даже какую-нибудь жалкую тройку еле-еле получишь. Это тоже некоторая форма насилия, как которая находит в себе оправдание, да, педагогическим процессом. Да. То есть мы здесь как бы легитимизируем свое насилие через форму непризнания изначально. Это очень интересный момент. При этом эту формулу можно применить, в принципе, и к любым другим каким-то, просто как пример. Но, опять же, вот страх, да, не равен здесь признанию. Он лишь имитирует подчинение, да, какую-то видимость. То есть, разумеется, все наши условные эти ученики могут трепетать, испытывать страх, выполнять все работы, чтобы как-то избежать столкновения с неизбежным, но при этом никакого признания-то здесь не будет. То есть это насилие, оно действительно свидетельствует здесь об отсутствии власти. Но на самом деле оно ему и не нужно. Вот в чем проблема. То есть насилие, оно же не хочет признания. Оно не желает того, чтобы... Оно даже, можно сказать, не выдержит этого признания. Оно желает это подчинение. И на признание оно просто онтологически не способно. Оно не способно его выдержать. И этот момент можно было бы проиллюстрировать, ну, классикой, да, классической дилеммой Раскольникова и Наполеона. Да? Ну, все мы читали Достоевского. Вот нельзя стать Наполеоном, да, вот через насилие, как Раскольников это понимает очень грубо и бессмысленно, через насилие над тварью дрожащей. Потому что Наполеон-то, и Раскольников был бы он поумнее, он бы это понял. А Наполеон получает свое признание не через насилие, не через кровь, не через убийство там, сотен тысяч, миллионов, неважно кого. Он получает свое признание через солдат, через тех, кто идет за ними. Он получает признание через нацию, да, и не потому, что он был жесток, а даже напротив, несмотря на жестокость, да, в силу других каких-то сложных факторов, ну, тут мы можем впуститься в некоторую историю Софии, понимать, но тем не менее, да, есть харизма, есть успех, есть вообще вот этот дух гения, да, все мы знаем, что Наполеон это герой был, да, своего времени, герой авантюрной эпохи, безусловно, то есть он был Наполеоном не потому, что он старушек, да, топором душил, потому что за ним было признание в виде хоть его армии, хоть тех его свершений и так далее. Вот Раскольников же, да, то есть я возвращаюсь, да, к чему? К тому, что Раскольников-то не выдержал бы этого признания никак. Если бы Раскольникову кто-то, словно говоря, дал бы мантию Наполеона, он бы ее просто не выдержал, он просто не смог бы ее удержать. Ну, это все равно, что, не знаю, дать какому-нибудь студенту бакалавра первого курса, да, место, не знаю, там, академика на где-нибудь там в Желтом доме, не знаю, где-нибудь. То есть он как бы просто не удержится, да, он не будет соответствовать этому. И вот опять же Раскольников, да, вот как фигура, которая, убивая, автоматически низводит себя и жертву в этом смысле до уровня вот этих тварей, борющихся, да, вот за выживание и какие-то ресурсы, а не до уровня сознаний, жаждущих некоторого признания. И насилие, оно просто онтологически не способно к признанию. Оно не способно. То есть мы говорим, да, что насилие как будто бы Ну, если мы, опять же, отталкиваемся от Кожева, от таких классических теорий власти, мы понимаем, что насилие как будто бы притязает на власть, но оно просто онтологически на него не способно. И Раскольников изначально не был готов к этому. В этом-то его и проблема, что если ты ставишь для себя такой вопрос, то ты уже изначально на него не ответил. Потому что Наполеон такие вопросы себе не ставит. Он просто действует. У него власть, она структурирована его субъектом. Ему не нужно ничего делать, да, в этом смысле. И, да, оно, то есть насилие, превращает здесь другого, ну, мы же это видели, вещь или даже, скажем так, объект манипуляции. А признание возможно только между субъектами. Да, вот, и нельзя признать, вообще нельзя даже говорить о признании там, где нет какого-то вот диалога, какого-то, какого-то «ты» нет. И вот, соответственно, убивая, ломая волю, насилие, оно уничтожает того самого субъекта, что свободное признание могло бы что-то вообще значить. Ведь признание должно что-то означать, оно должно в себе что-то нести. Именно поэтому страх, он не конвертируется во власть. Страх может производить некое согласие, да, видимость, да, там, повиновение, разумеется, но все это никак не оказывается признанием. Нет согласия на признание. Да, там можно проговорить еще и, конечно, согласованное насилие, да, бывает такое, особенно если там взять мазохистские какие-нибудь сцены, как такой крайний вариант, да, хотя можно привести и пример с биовластью, да, с медицинским вмешательством, это тоже определенная форма такой дилеммы, да, там насилие или вторжение в границы, да, здесь есть, да, может даже быть некоторое унижение. Бывают такие врачи, придешь к ним, и вот лучше бы не приходил. Но есть здесь согласие, конечно. Да? Мы знаем, что есть у нас в биоэтике так называемое добровольное медицинское согласие. Это тоже большая проблема на самом деле, но мы к этому касаться не будем. Насколько оно добровольно в этом смысле? Да? У тебя либо загнуться, либо вот дать добровольное согласие. Или-или, тут еще непонятно, что это за добровольное согласие. И, но все равно пока это все показывает, что насилие и власть не находятся в простой оппозиции, а различаются по структуре признания и желания. По структуре признания и желания. То есть не просто власть и насилие. Они достаточно, ну, так скажем, диффузно. Да? Границы насилия, и к этому мы, наверное, надеюсь, подойдем еще. Потому что, по большому счету, с этого я вообще начинаю свои размышления о насилии. О том, что границы насилия слишком размываются. Слишком непонятно, где насилие... Да? А где ты просто хочешь сказать свое слово какое-то? Это одна из больших проблем, мне кажется, да, что не так посмотришь, не то скажешь, и кого-нибудь да обязательно обидишь, каких-нибудь меньшинств или не меньшинств, или еще кого-нибудь. И возникает ощущение, что ты просто шагу не сможешь ступить, чтобы кого-то как-то не задеть, не обидеть, чьи-то чувства, чье-то самолюбие и так далее. Это тоже некоторая форма насилия, да? Но в то же время насилие над кого, над кем? Может быть, это насилие жертвы над... образом насильника, ну, к этому, надеюсь, еще подступимся. Поэтому все же, да, не всякое насилие, да, вот фиксируем, выражает стремление к власти. Чаще оно может выражать либо отказ даже от отношений, либо неспособность даже к нему, неспособность удержаться. Опять же, это можно проиллюстрировать любыми личностными отношениями. Бывает такое. Человек не способен, ну, нормально на отношения какие-то просто выстраивать. Любовные или отношения, межличностные или еще что-то. И тогда что ему остается-то? Насилие на самом деле – это единственный возможный для него шаг как-то взаимодействовать с другим. Но понятно, что взаимодействие, оно корявое, оно деструктивное, оно непродуктивное, ни к чему оно не приведет, но тем не менее. А такие формы взаимодействия с другим бывают через насилие. А как отчаянный жест, да? И мы, конечно, должны в каком-то смысле посочувствовать таким людям, сказать, что ты вот не виноват, искренне на самом-то деле. Мне очень всегда жалко таких людей, которые не научились, не способны, не умеют, да. Потому что, ну, виноваты, не виноваты, это отдельный вопрос. Но то, что ты себя слишком многого лишаешь, отдавая себя власти насилию, это достойно скорее сожаления, чем порицания. А мы обычно же как, да? Если насильник, значит, надо бить его кнутом, гнать его мечом и так далее. Ну, я все-таки здесь отражаю какой-то гуманистический подход к вниманию не только жертвы, но и самого насильника. Но, тем не менее, да, чаще оно выражает, на самом деле, отказ от отношений, да, неспособность к ним, ту самую онтологическую неспособность к другому, к диалогу. Но важно подчеркнуть, что противопоставление власти и насилия, да, у Кожева которого я отталкиваюсь, так или иначе, я напомню, оно держится только при нормативном ограничении понятия признания. То есть он заранее исключает, например, там, признание, произведенное страхом, внушение, зависимостью. То, с чем потом уже будет, например, работать Фуку, да, говоря о власти как о дисциплине. Как только мы выходим за пределы политической теории власти и задаем уже антропологический вопрос, то есть как вообще возможно подчинение, как возможно признание и господство, кожевская дихотомия здесь просто распадается. И в этом смысле его теория работает лишь ценой исключения, которые антропология власти принять уже не может по понятным причинам. Но оно и понятно, да, потому что мы знаем, я напомню еще раз, да, что там, где есть Гегель, Кожев гегельянец, там, конечно, нет ничего человеческого.
У Киркегора Гегеля... хорошо отмечал, что система Гегеля настолько прекрасна и великолепна, что ей просто не нужен человек. Там вот это субъективное, локальное, частное, индивидуальное не вмещается, ну, наверное, места там ему и нету.
Да, вы правы. В том смысле, что то, о чем мы говорим, да, это, конечно же, краеугольное различие между системой, да, между понятием, да, познанием в понятиях, разумом, который призван, да, систематизировать все и найти всему последние основания, и экзистирование, да, тем, что не поддается какому-то нормированию, то, что не поддается какому-то систематизированию. Да, да, это претензия, конечно, не к Кожеву, еще раз просто здесь подчеркну, просто мы должны понимать, что там мы этого не найдем. Но можно вот опираясь, я напомню, в всяком случае, о чем я сейчас все говорю, то есть опираясь на наработки Кожева, попытаться что-то понять о любви и вместе с этим и о насилии. Именно поэтому для него, конечно, любовь – это не про власть у Кожева. Но почему не про власть? Да, вот теперь попытаемся прояснить. Она же требует признания, да, вот любовь вроде бы требует признания, а мы понимаем, там, где есть признание, там вроде бы что-то должно пахнуть властью, но нет, не все то, что требует признания, это про власть. Конечно, там, где у любви нет власти, там, конечно, есть любовь в виде насилия, да, в виде силы, это очевидно. То есть, если у тебя нет власти над возлюбленной, ты, очевидно, будешь силой, а сила и насилие, это мы уже понимаем, одно и то же. Бывает, любят насильно, да, конечно, но назвать это любовью мы не можем. То есть мы здесь, конечно, находимся в ситуации очищения понятия. Мы пытаемся понять, что такое вообще любовь. Да? Можно ли говорить о любви там, где есть, например, сила? Теперь понятно, что нет. Но главное, да, само это признание в любви, оно не универсализируется. В отличие от власти. Да? Во власти это важно. То есть во власти признание, оно универсализируется. Я признаю тебя вождем, например. Я признаю этого господина. Да? Я иду за ним. И Кожев, кстати, действительно, да, прорабатывает это понимание, что такое вообще вождь, да, чем он обладает и так далее. Но здесь оно универсализируется. Да, обладающий такими-то качествами наш прекрасный вождь. Но в любви-то я хочу, чтобы меня признавали именно за вот эту конкретику, да, вот за мое экзистирование. То есть со всеми моими случайностями, слабостями, там, телом, которое подвержено различным изменениям, трансформациям и так далее. А власть, наоборот, она требует абстрагирования, да, от случайного. В строгом смысле мы никогда не скажем, кто власть. Это не такой вопрос. Власть, она никто. Она всегда про функцию какую-то. Нельзя вот ткнуть пальцем и сказать, что это власть. Да? В этом смысле абсолютно бессмысленно и любить власть. То есть власть как вот кто-то. Да? Любовь нацелена на что-то конкретное. А власть – это предельно абстрактное, как функционально. Нет, конечно, там, где она все же есть, то есть когда кто-то говорит о любви к власти, именно как субъекте власти, да, кого-то конкретно, такое бывает, и тогда мы говорим, опять же, не о власти, а о культе. Вот можно вспомнить ту самую прекрасную картинку. А почему? Потому что тут уже важен персонифицирующий, да, другой. Мы видим его в конкретике. Он вот с усами, с медалью героя и так далее. Мы его можем любить, но это уже не власть, это культ. Да, это вот культ личности в данном случае. Попытка превратить любовь во власть, если мы вот все-таки в частном порядке будем мыслить, она приводит либо, ну, к садизму, да, может привести, либо к морализаторству, да, либо к контролю. Но в любом случае здесь так или иначе исчезает любовь. Любовь действительно ближе, да, ближе к силе, но потому что она дорациональна, до какой-то цели. Да? Все-таки сила, что-то ближе к безвольной, ой, бесформленной воле. Да? Она действует, но не через признание. Любовь действует через захваченность, да, через притяжение, через зависимость. Разумеется, эти все моменты мы никуда не сотрем. Да? Все это, конечно, есть. Но это не насилие, да? Но в строгом смысле и не власть. Скорее, здесь мы говорим о риске, в котором субъект добровольно отказывается, да, от своей суверенности. Очевидно, что это мое желание. Это не то, что со мной делает мой возлюбленный. Да? Это, как опять же, можно вспомнить классика. Да? Я сам обманываться рад, да? Потому что это вот и есть некоторая форма добровольного, но такого согласия, от которого ты не можешь отказаться. Но можно сказать и так, да, вот, если хотите некоторую такую предварительную формулу, да, любовь — это сила, которая немыслима без признания. То есть мы понимаем, что сила, она не про признание. Признание — это про власть. Да? Но вот, если так подойти, то все равно это сила, потому что есть некоторое, да, некоторое притяжение, некоторое отторжение, некоторое вот давление в конечном счете. Без этого никуда. Но она сила в том смысле, что она не нейтральна. Да? Любовь не может быть нейтральной, как кристально чистая любовь. Да? И не договорна. Да? Вот нельзя договориться любить. Вот мы же не можем, не знаю, познакомиться с прекрасной женщиной или с мужчиной, кому как, и договориться с ним. Давайте я буду вас любить, например. То есть договориться-то можно, но любви-то не будет никакой. Да? Это будет просто симуляция чего-то. Потому что договор, он же, он приручает, но в то же время и дистанцирует. Да? Ну, в силу самого порядка, да, по определению. А любовь, она вот не про это. Любовь, она захватывает, она привязывает, она уязвляет. Она может даже разрушать. То есть она не про границы совершенно. Это большая проблема, конечно, но тем не менее. Если вдруг здесь и возникнет, конечно, вопрос, я вот отмечал это, но еще раз проговорю, то может возникнуть вопрос о любви как о партнерстве, да, предполагающем некоторое равенство.
Хотел как раз, да, спросить, о каком типе любви мы говорим, потому что кажется, что это больше похоже на эрос, потому что если это любовь в духе Бубера, вот это «я-ты», да, где мы признаем другого, видим его, стараемся быть в его полноте, как бы снимаем любую претензию на его узурпацию, то я могу даже представить, что это гипотетически возможно в духе договора, то есть человек выбирает вот смотреть этим взглядом «я-ты» на другого и таким образом реализует эту любовь. Или здесь про любовь в каком-то более тонком контексте?
Да, и да, и нет. И да, потому что здесь, конечно, попахивает диалогизмом, безусловно, да, вот этим безусловным признанием. Но в то же время я все равно, да, можем там развести понятие любви очень много, и мы еще к этому должны подступиться, что я понимаю под любовью. Но оно, да, сопряжено, конечно, и с эросом, безусловно. То есть это не некое такое безмолвное участие. Да? Это именно отношение, это именно властное отношение перед лицом других. Но, тем не менее, здесь вопрос, он просто на поверхности. Поэтому я его проговорю сразу, чтобы вдруг у кого-то не возникнет соблазнов задать этот вопрос, я на него сразу же отвечаю. Да? Потому что возникает вопрос о любви как о партнерстве, да? Предполагающем равенство. Но здесь просто происходит подмена. Подмена понятием любви и понятием отношения. Потому что партнерство – это как семья, например, брак. Да? Отношения вполне предполагают власть, да? Так же, как и насилие. Вот опять же, куда же без него? Да? Вот семейное насилие – это вообще наша одна из бед. Да? А, разумеется, оно там имеет место быть, но это к любви не имеет никакого прямого отношения. Даже наоборот, да? Вполне возможно выстраивать отношения и без любви. Ну, не в смысле не любовь, там, ненависть и так далее, а в смысле того, что для отношений, для семейных в том числе отношений, вполне достаточно просто там уважения, там, симпатии, интеллектуальной и физической близости. В этом смысле я не говорю о любви, да, как о молнии, там, которая сверкнула между нами, и вот мы увидели друг друга. Нет, я имею в виду как о результате, разумеется. Да? И это может быть фундаментом всего для любви, да? А может и не быть, конечно. Но это не так важно, потому что просто есть факт, да, что отождествление отношений, семейных там отношений, да, построение чего-то общего и любви – это просто разные совершенно формы. Это просто даже более того, да, все равно проговорю, что это очень вредный рудимент отжившего романтизма считать, что для отношений, для создания брака необходима любовь. Потому что это вполне себе потом приводит к массу проблем, в том числе и для возникновения семейного насилия, когда вдруг мы понимаем, что мы на разных языках говорим. Потому что муж, да, мужчина, например, да, ну, в такой традиционном понимании, да, он, там, не знаю, добытчик, охотник и так далее, и так далее. То есть он выполняет определенную функцию. А функция – это про власть, как мы с вами понимаем. И поскольку он обладает властью, поскольку он там мамонта, да, добывает и так далее. То есть он что-то, он выполняет какую-то функцию, и жена его как бы признает. Но если она считает, что он выполняет эту функцию, потому что он ее любит, то у нас, конечно, радикальная асимметрия понимания вообще, что вообще происходит. Поэтому он имеет какое-то, ну, онтологическое право на притязание, ну, потому что он выполняет эту функцию. И если она это все понимает, то как бы у них все отлично. Если не понимает, тогда возникают проблемы в отношениях, например. Но мы этого не касаемся, просто это как факт, да, который отсюда проистекает именно из-за подмены того, что отношения и любовь, да, для людей бывают синонимичны. Но это не так. И любовь, конечно, не может существовать без признания другого. Да, все равно не может, как свободного, например, способного не ответить. Да, вот признание любви. У меня была давно-давно была статья такая, или доклад, я не помню, признание любви как идентификация другого. Я там как раз-таки подчеркиваю, что когда мы признаемся любви, мы же стоим в ситуации негарантированности. Мы этого обычно не замечаем, но на самом деле, если бы гарантия какая-то была, не было бы риска, да, не было бы никакого диалога в этом смысле. Тут можно было бы вспомнить о Бахтина, который как-то заметил, да, говоря о диалоге, что это всегда скандал, да, это риск, это всегда некоторое отсутствие гарантий. Ты никогда не знаешь, что тебе скажет другой. Ты никогда не можешь предсказать того слова, того ответа, который другой может тебе дать. И, разумеется, если ты любишь другого...
Я бы тут еще добавил, мне кажется, да? Если мы здесь включаем логику предсказания, то есть мы не просто не можем по там эпистемическим или метафизическим ограничениям, но если мы намерены в духе «не могу, но попытаюсь, сейчас посчитаю все варианты, как их подкрутить, подвертеть», то мы просто выходим из этой логики. То есть мы уже диалога лишились, потому что мы там свою игру уже играем по факту.
Да, это не про диалог, да, это про коммуникацию. Вот я, кстати, развожу эти понятия как раз-таки по этому критерию, коммуникацию и диалог. А диалог, он как раз-таки про свободу и про отсутствие возможного ответа, а вот коммуникация, она предполагает какой-то сценарий. Ну, например, когда я там спрашиваю, как пройти в библиотеку, да, это вот акт коммуникации. Я вполне себе законным образом притязаю на вполне конкретный ответ. Даже если мне скажут, что я не знаю, то все равно я предполагаю. А вот в диалоге я не могу знать наверняка. А если я притязаю, тогда я оказываюсь таким, ну, какой-то форме насилия. Я хочу выбить из него должный ответ. Я хочу, чтобы она сказала «да», например. Да, это же тоже форма насилия. Бывает, да. А вот. Итак, любовь – это признание. Но признание абсолютной незаменимости конкретного другого. А вот такое можно здесь это, сделать вывод.
Признание, да, другого признание как другого в его уникальности.
Да, конкретности, да, вот именно предельности. Если она лишь требует признания, то она превращается либо в насилие, либо в зависимость, ну, либо там фантазмы какие-то. То есть, потому что вне зависимости от того, какие он функции выполняет, он может постареть, он может поглупеть, он может заболеть, но любовь, она от этого не исчезнет. Вот если она исчезает, значит, мы говорили здесь в духе власти, а не любви. И тут может возникнуть вопрос, так, на всякий случай тоже проговорю его. А как же Бог, например? Да, вот можно ли любить Бога в этой... Вот мы сказали об этом, точнее, я вот сказал, но можно ли применить это к Богу? Ну, на самом деле, можно. То есть все зависит от того, как мы понимаем Бога. Да. Если мы его понимаем как носителя функций, то тогда мы возвращаемся к смерти Бога. Так, ну, потому что в моей интерпретации я здесь... более склонен полагать, ну, в интерпретации тезиса о смерти Бога Ницше, да, я здесь более склонен полагать, что он мертв именно потому, что он стал функцией. Он стал выполнять какие-то человеческие, да, задачи. Там, оправдать, например, там, зло в мире, или там, оправдать бытие, жизнь и так далее, да, что-то оправдать, чему-то служить. Вот если там мы говорим о Боге, там на самом деле и любви к Богу-то и невозможно, да, там ее нет. Поэтому Бог и мертв, поскольку он лишен твоей живой какой-то любви. Ницше же не был таким уж, ну, он и называет себя атеистом, но на самом деле нет. Он здесь как раз-таки ближе к Кьеркегору, да, которому уже частично касались. Он здесь высвечивает некоторую такую нигилистичную составляющую отношение к Богу, у которого нет любви, потому что он становится мертвым, выполняющим определенные функции. А если мы его любим именно вот как единичного, да, которого незаменимого, да, конкретного, а другого, тогда да, можно. А если мы его любим до той поры, пока он выполняет наш договор, словно говоря, а потом мы вдруг оказываемся перед разбитым корытом и думаем, за что же Боженька нас так накарал, значит, никакого Бога нет. Да? Ну, бывает такое, да? А тогда все. Тогда и любви, конечно, нет. Поэтому вот, если вопрос возникает,
ну, это, кстати, понимаем. Интересный сюжет. У меня бывают дискуссии, посвященные там философии религии, теологии. И я замечаю, что у людей, особенно у тех, кто этим вопросом как-то более-менее интересуется, ну, допустим, не профессионал, у них мышление такое, знаете, эвиденционалистское, что Бог — это разновидность там концепции о природе реальности, да, теорий, таких моделей. В пользу этих теорий и моделей должны быть соответствующие на то evidence, то есть свидетельства, аргументы, доводы. В принципе, вся эвиденционалистская теология, она так и делает. Да, она как бы Бога модельно рассматривает, приводит там аргументы, там космологические, телеологические, и прочее, прочее, и пытается подвести к тому, что если Бог является очень мощным объяснением всего многообразия вещей, которые нам известны, то он типа есть, и действительно здесь запускается такая динамика Бог как функция, Бог как, не знаю, общая теория всего, а не Бог как персонаж, Бог как личность, Бог как участник истории конкретного верующего и находящегося с ним в отношениях. Да, и я иногда в таких дискуссиях, да, когда речь идет о том, что там с этими аргументами, спрашиваю, а вы сейчас как бы хотите узнать Бога в контексте вот чисто теоретической модели, чтобы поговорить, насколько эта модель изящна или не изящна, насколько физикализм превосходит теизм в тех или иных аспектах, или наоборот, или мы будем говорить в конечном счете о диалоге. Но если о диалоге, давайте сразу этот дискурс за скобки вынесем, начнем говорить там о реальном опыте, о реальных отношениях, о жертве, о прочем. И, ну, это же знаменитое вот это различие, которое вводится бог философов, да, Паскалем, да, и бог Авраама, Исаака, Иакова, то есть бог личностный, бог, с которым мы говорим. И, ну да, это правдоподобно, я думаю, если применять смерть бога, я тоже в свое время думал о том, как бы, в каком смысле это понимать, потому что вот эта вульгарная интерпретация в духе атеизм теперь более хайповый, чем раньше, да, такая социологическая интерпретация смерти бога, я думаю... Ну, это не то, что мимо, это просто скучно. То есть мне неинтересно, да, Ницше значительно глубже, чем вот это. И если это интерпретировать так, что из Бога решили сделать, ну, действительно, некоторую картину, объясняющую мир, то она, ну, как бы, она не сработает. Поэтому умер.
Ну, на самом деле, ценностью, да, объявили верховной ценностью по Ницше. А атеизмом, конечно, это невозможно, да, для атеиста смерть Бога — это просто бессмыслица, да, потому что как может умереть то, что не существует? Ну, вот. Да, и вернемся вот к Ожеру, потому что здесь мы находимся в ситуации предела политической теории в понимании любви, да, потому что он мыслит признание исключительно в горизонте власти, то есть как социально-историческую форму стабилизации, как какой-то вот асимметрии. А любовь, она здесь выносит за скобки, да, потому что он не, она не институализируется, ой, простите, да, ну, нельзя какой-то институт любви построить. В отличие от института семьи, да, вот, институт семьи, ради бога, а вот институт любви вы не построите, да, и она не ведет здесь к устойчивой форме какого-то господства. Но если мы выходим, да, вот из политической теории и входим уже в антропологическую, в антропологию эффекта, то схема уже ломается, да, потому что признание, о котором мы говорим, да, оно оказывается возможным и вне власти, а сила может быть и вне насилия. Вот здесь
то
мы и понимаем,
есть изначально почему связанные в мышлении категории, ну так, интуитивно, они на самом деле контрфактически могут параллельно работать, независимо друг от друга.
Да, да, конечно. Но тем не менее, да, мы понимаем, что здесь просто Кожев оказывается бессилен в понимании антропологического. Точнее, даже не Кожев, а весь гегельянский какой-то пафос оказывается бессмысленным в понимании антропологии власти. Это, конечно, не делает его хуже или лучше, просто мы здесь отталкиваемся и уже теперь переходим к насилию. Вот наша задача построить именно некоторую, ну, подступиться к построению, скажу осторожнее, да, к метафизике власти и насилия, подчеркивая, что формы, во-первых, да, мы должны понимать, что формы, ну, различные формы власти и насилия, это уже мимо. То есть мы уже должны от этого это уже что-то ставшее, да, это уже какая-то тень, это уже что-то. А нас интересует сама природа человека здесь, да, где мы вообще должны найти источник Почему вообще, да, возникает идея насилия, идея власти? И почему мы живем в мире, да, где, вот опять же, я говорил об этом, не то чтобы все пронизано насилием, но в мире, где границы насилия просто очень расширяются. То, что раньше либо могло отражать некоторые области нормы, традиции, или даже могло быть просто незамечено, да, вдруг объявляется насилием. Ну, например, не знаю, там, насилие педагогическое. Да? Вот раньше, например, можно было там розгами школьников просто вот пороть. Это было частью педагогического метода. То есть никто даже и в голову никому не приходило понимать это как насилие. Это просто часть педагогического какого-то... Ну, или, опять же, семейное насилие во многом также будет оправдывать себя. Да? Вот я там ее не бью, я ее учу быть нормальной женой, например. Да? Чтобы вот она мне борщи варила, например. Это же тоже форма насилия, но которая для самого насильника является не насилием, да, это проявлением его власти, как он об этом только. То есть вот примеры такие, можно их миллион привести, просто они демонстрируют вот размытость этого понятия. Но в то же время...
Да, у меня здесь гипотеза, я бы здесь вынес это на вопрошание, в том числе, мне интересно, как вы считаете, ну, у меня гипотеза, почему мы, например, все чаще замечаем такое насилие и условно лучше с ним боремся в той или иной степени, потому что у нас меняется нормативный порядок. То есть я бы здесь разделил порядок как дескриптивный, сущего и нормативный, и ну, полагаю, что на уровне как раз-таки того, что есть, вот это насилие, оно было, есть, но мы начали в силу там, развития наших нормативных, ценностных и прочих систем чаще это замечать. Ну и, наверное, как-то с этим там бороться, пресекать это в той или иной степени, настолько, насколько это получается. Но я могу представить другую картину мира, потому что у меня здесь как будто такой реалистический подход, что есть реально власть, вокруг нее есть какой-то набор моральных фактов, что при определенных конфигурациях это плохо или не должно, недопустимо. И мы там с развитием нашего морального мышления все чаще это вот замечаем просто на уровне открытий. Но я могу допустить такую конструктивистскую интерпретацию, что на самом деле то, что мы сегодня называем власть, то же самое положение дел ранее, оно таковым, ну, насилием точнее, да, оно таковым не является. И оно таковым не является, потому что то, что насилие, то, что власть, оно связано с конструкцией признания, то есть если мы это так называем, так интерпретируем, так интегрируем в наш социальный порядок, то оно таковым и становится. Вот на ваш взгляд, вот условно в этой дихотомии, может какой-то третий путь вам здесь ближе, мы вот насилие и власть здесь как бы открываем постепенно, ну и его нормативные свойства, в том числе, если они есть, или сам акт вот изменения нашей структуры признания этого и меняет конфигурацию этого положения дел. Надеюсь, я доступно выразился.
Ну, в целом, мы к этому должны будем подступиться, но забегая вперед, можно сказать, что здесь речь идет о расширении автономии, свободы субъекта. То есть, чем больше мы расширяем, да, чем больше мы высвечиваем в субъекте, собственно, его автономию, тем, разумеется, шире и границы насилия. Потому что нет необходимости в признании, да, в признании за другим, за какой-то другой инстанцией власти над ним по определению. То есть это такой, знаете, побочный эффект раздувания идеи свободы. Можно так сказать, да, вот почему насилия так много? Да потому что человек стал свободнее. Так можно привести пример. Но это, конечно, не ответ, мы должны это попытаться доказать немножечко, и я попытаюсь это сделать. Но начну с того, точнее, продолжу, да, что вот нам кажется, что мы как будто бы понимаем насилие как что-то вот само собой разумеющееся, но вот все равно достаточно оглянуться по сторонам, и мы увидим, что нет, да, одно воспринимается одним как насилие, другое этого не замечает, другому могут навязать. Это тоже одна из проблем, с которой я сталкивался, да, в принципе, постоянно с этим сталкиваюсь. Вот, например, женщина испытывает насилие, да, сексуализированное. Она может даже этого не замечать. Она может думать, что как бы это порядок вещей. А кто-то ей скажет, что ее изнасиловали, например. Да? Потому что изнасилование мы, конечно, как представляем себе? Ну, ужасно представляем, да? Как будто какой-то маньяк с ножом подкрался и начал там делать свое нехорошее дело, и вот и все, искалечил женщину. Но изнасилование может быть и в рамках семейных отношений. Да? Это может изнасиловать муж свою жену, например, просто потому что она не хотела, например, в этот день. Она хотела сказать ему «нет», а он сказал «да чего ты там, да, я это Это тоже некоторая форма изнасилования. Но кто-то понимает, да, здесь граница, что ее изнасиловали, а кто-то напротив, да, этого не видит и не замечает. Возникают вот эти вот проблемы, от которых мы должны оттолкнуться, как от того, что насилие, оно не про что-то субстанциональное, да. Значит, насилие как-то связано с границами нормы. Это первое, да, мы должны это прояснить. То есть границы нормы. Но норма кого, да, или чего? Ну, скажем так, этики, ну, или отношения к другому, разумеется, да. Тут, в принципе, других-то норм и быть не может. Но первое, что мы должны здесь сделать, да, для понимания насилия, это отказаться, конечно, от морализаторства, то есть от понимания насилия в его формах. Поэтому тогда мы и можем говорить, да, здесь о насилии там, о грубом с ножом, с кувалдой, и там, где этого нет. Потому что конечные формы – это лишь следствие, да, насилия, которое нас интересует. Нас интересует вот исток насилия, да, метафизика насилия, вот, а не вот эти вот грубые формы. Иначе возникает здесь риск попасть в ловушку, да, вот расширение или даже стирание границ насилия. Да, вот если все будет насилием, ну, о чем здесь говорить? Когда вот любое вторжение, любой взгляд может восприниматься как насилием. И это существенная проблема, как мы говорили, да, когда каждый неосторожный чих может восприниматься чем-то как насилие. И напротив, да, это становится формой власти, да, над другим. Но это отдельный тоже разговор. Но как тогда поступиться? Да? Ну, отказавшись, да, мы говорим от его внешних форм. Но мы видим здесь, что грубые его проявления, с которыми, да, прежде всего, и ассоциируется прямо насилие, вытекают из того же истока, где производятся и пассивные формы, да, психологического давления, включая в том числе и насилие бездействия. То есть для насилия даже не обязательно действовать. Да? Традиционно насилие воспринимается как, опять же, очевидное. Там удар, оскорбление. Но если мы отвлекаемся и докапываемся до истока, мы понимаем, что это все лишь только что-то видимое. Суть насилия не в действии, соответственно, а в определенном способе бытия в мире, который начинается с фундаментального отказа, а именно деструкции фигуры другого. Этот тезис мы теперь проговорили.
Ну, еще раз, можно? Насилие – форма бытия в мире, где мы отказываемся от деструкции другого.
Во-первых, оно не в действии, а в определенном способе бытия в мире. То есть насилие, оно способ бытия в мире. Это всегда про... Да, я здесь, конечно, от Хайдеггера, да, это все беру, то есть это не, я ничего не выдумываю, просто он мне здесь поможет понять, что насилие, оно феноменологически укоренено в самом способе быть. А в этом смысле, если насилие, оно не про то, что я вот, например, могу... то есть насильник может совершить акт насилия, а потом прийти домой, помыть руки и быть благополучным гражданином, например. Да, вот так не получится. Так не получится. Ты все равно будешь, будучи хорошим, добропорядочным гражданином, ты все равно будешь носителем насилия. Потому что оно укоренено в тебе, да, как в способе бытия в мире, который именно начинается, да, с фундаментального отказа, деструкции фигуры другого. То есть это, конечно, вывод, но к этому мы должны сейчас подступиться и понять, почему я так определяю насилие. То есть не... пойти там с молотком кого-то душить, а вот именно твоя неспособность быть в мире, вот где насилие. Вот поэтому, помните, я вам говорил, что насильник – это тот, кто достоин сожаления. Это не тот, кого нужно там порицать, гнать и так далее. Это тот, кого нужно обнять и сказать, что он ни в чем не виноват. Ну и работать с ним, да, но это уже другие должны работать с ним, не философы, а скорее там психиатры, психологи, психоаналитики и так далее.
Мне здесь на ум приходит, ну, я уточню, насколько это корректная будет здесь аналогия, мне приходит динамика ресентимента у Ницше, в том числе в генеалогии морали, в отношениях между моралью господ и моралью рабов, где, условно, рабы, они конституируют свою идентичность, свою силу, свои, как Делёз скажет, реактивность, свою реактивную отношению через ресентимент. Да, через как раз-таки невозможность быть как господин, но возможность быть антигосподин. Вот в этом анти, в этом, типа, я вот не буду так, но на этом я построю свою идентичность, на ресентименте выстраивается здесь, ну, соответственно, целая там сила достаточно мощная. Это я всегда шучу, что по Ницше рабы-то не слабые. Как же они слабые, если они как бы победили, заняли культурно-господствующую позицию, ну, в его философии. Поэтому они, как я шучу, альтернативно сильные, альтсильные. Насколько уместно здесь вот сравнение с ресентиментом относительно того, что вы сказали?
Да, это прямым образом вытекает, но и чуть выше, да, с того, что быть жертвой – это, конечно, некоторая форма онтологии, да, это некоторая форма того, как ты себя определяешь. Это очень удобно, это дает тебе некоторое такое право быть право голоса. Вот у жертвы, да, я здесь совершенно не могу не согласиться. Вот это всегда что-то кричащее, да, это всегда такое притязающее на то, чтобы с ним согласились именно как фигуре жертвы. И все сочувствуют жертве, да, все понимают, что жертва – это жертва. И она здесь, конечно же, черпает свою власть, безусловно. Но тут какая большая проблема? То, что, конечно же, человек не сталкивается с собой. Да, это бегство от себя, это колоссальная проблема для человека. А остаться только лишь жертвой, да, только лишь определять себя через форму насилия. Поэтому, опять же, расширяются и границы. Помните, мы говорили, что насилие тем больше, чем больше свободы, то есть автономии. То есть, соответственно, чем больше, чем шире автономия жертвы, тем больше и круг насилия вокруг него. Поэтому чем мы видим, что это проблема, да, потому что тогда проблема, которую я также затронул, заключающаяся в том, что да, жертва оказывается формой агрессора, формирующей, да, норму, новую норму. И тут большая проблема, да, как с этим работать. Но моя задача пока не в этом, да, пока все-таки попытаться. Это негативное следствие, разумеется, да, я бы так это определил. То есть это все тоже насилие, да, под маской жертвы, да, безусловно. Но это следствие такое, это не самое здоровое тоже. Потому что, да, быть жертвой – это очень удобно. Не иметь власти над собой – это очень удобно. Да. Это просто не нужно ничего особого это делать. Да. Это отказ от своей свободы в каком-то смысле. Но она все равно оказывается некоторым таким присутствием в структурирующем моменте самого субъекта жертвы. Да, но я вернусь к тому, о чем я хочу подвести, точнее к тому, что да, я отталкиваюсь от того, что человек, конечно, существо не самодостаточно, да, наша природа, она незавершенная, да, незавершенность. Ну, здесь мы говорили про экзистенциалистов, здесь я целиком и полностью на их стороне, то есть мы незавершенны и обретаем себя или пытаемся обрести себя через другого, да, только через другого. А отношения – это всегда некоторая асимметрия, да, это всегда разность потенциалов, обмен взаимодействием, так или иначе. Да? Это вот и есть первичная онтологическая власть. То есть я, ты – это уже некоторая форма власти. Да? Ну, проблеск. Она бытийна, что и позволяет, например, Ницше, да, говорить о воле к власти, как о способе бытия сущего. Ну, Ницше говорит так обо всем. Да? Он там как бы... Это большая проблема, как понимать, что такое воля к власти, но можно понимать и космогонически, да, как минимум. Например, Хайдеггер так и делает, да, он понимает волю к власти именно как способ бытия сущего, и в целом можно так понимать, что восходит, в принципе, к Гераклиту, да, к его пониманию огня как основы и так далее. Но все равно мы здесь говорим как о чем-то таком первичном, который возвращает нас к исконному, да, мы говорили о любви как о хаосе, да, как о дорациональном, да, как то, что не имеет еще какого-то воплощения. Ну, я не буду даже вдаваться в эти дебри, связав, да, любовь как первый исток бытия, там, так далее. Тут много ума не надо, чтобы это провести, но это нас уведет не в ту сторону. Итак, идея насилия, да, возникает, соответственно, в тот момент, когда в этой вот первичной ткани отношений, да, вот, а в любом случае отношения, да, вот даже мой взгляд на другого, вот вспомним Сартра, например, да, мой взгляд на другого уже формирует отношения. Не обязательно мне там, не знаю, как-то активно с ним взаимодействовать. Взгляд, он может гораздо мощнее взаимодействовать с другим. Но что это значит? Да? Это значит, что даже в споре, да, даже в конфликте есть какой-то негласный договор. Да? Вот я признаю тебя, если мы там спорим, конфликтуем, а конфликт это, как на всякий случай замечу, это позитивное. Это не то, что следует избегать. Это то, где вообще мы задаем границы своего присутствия. Но в конфликте, в споре, в скандале, да, я вот говорил, что Бахтин не случайно говорил о диалоге, как о скандале. А скандал это, понимаем, что... Тем не менее, я признаю тебя существом, способным понимать, да, способным отвечать, иметь какую-то правду в диалоге. Да. Диалог – это вот как скандал. Это все равно есть некоторая форма признания. Иначе никакого диалога-то не получится, да? Насилие и начинается здесь не с удара, да, вот не с того, что я беру там и кто-то рублю, нет. Оно начинается как раз-таки вот с этого, да, с внутреннего, когда один из участников перестает видеть в другом субъекта, да, и начинает видеть объект или препятствие, или вещь, да? То есть вот о чем мы говорили, да, здесь мы и проясняем деструкцию другого. Там, где нет диалога, там и есть насилие. Там, где отказ, да, там, где с тобой все понятно, с тобой не о чем говорить, вот уже элемент насилия. Это метафизическая, да, операция, отрицание внутреннего мира другого, ну, его свободы, его притязание на свободу. С тобой не о чем говорить, это уже форма насилия. Да, я могу потом взять молоток, условно говоря, это тоже будет уже яркое проявление насилия, но начинается оно не здесь, это уже следствие чего-то. Изначальное насилие вот здесь. Ты помеха, ты для меня вещь, которую можно обойти сторонно.
Но вот то почему есть, я правильно понимаю, здесь происходит условно процедура, Бердяев ее называет объективацией, то есть когда как раз-таки дух или субъекта его с помощью прекрасных там философских, политических, социальных или иных рациональных, чего угодно, там много чего можно применить, инструментария его игнорируют, его редуцируют, его подрывают, то есть говорят, что его нету в каком-то смысле. Причем это не обязательно нету в буквальном смысле, вот, ну, там, передо мной же человек, как я могу его не видеть, а нету, потому что, ну, он, конечно, человек, но он глупый, например, у него там недостаточный эпистемический уровень для диалога, поэтому я не буду его там слушать, воспринимать, прочее, прочее. То есть таких вот тонкостей, объективации, их очень много. Я верно понимаю, что насилие начинается условно с объективации другого, и мне это сразу напоминает кантианскую тоже этику, где мы по факту вот в этой тонкости подрываем вторую формулировку категорического императива, и другой для нас становится инструментом исключительно, то есть уже не цель, а средство.
Ну, не совсем, потому что, ну, сразу оговорюсь, что здесь даже другой не может быть и как средство.
То есть, то есть статус средства, он все равно какой-то такой диалогический.
Ну, вещь, она же тоже притязает на какой-то диалог, да, так или иначе, ну, какой-то даже коммуникативный. А здесь это просто пыль. Ну, я просто здесь скажу, что я здесь феноменологически подхожу. То есть здесь нет другого, как что, например, для Гуссерля окажется конституирующей формой мира. Вот насилие в этом смысле, вот если мы так сделаем ход, оно оказывается, во-первых, укорененным феноменологически, но следствием из этого оказывается не только деструкция формы другого, да, но еще и неспособность на мир. Там, где есть насилие, там нет границ мира. Это как бы так, скажем, очевидную мысль сейчас сказали, если мы говорим о мире, как об отсутствии войны, например. Но я не об этом говорю. Ну, то есть там, где тотальное насилие, там мира нет, да? Но мы не об этом, да. Мы говорим о мире, как о том, что продуцирует генезис смысла. Да, вот чем мир характеризуется, чем он отличается от просто объективной реальности? Тем, что мир — это подвижная структура, это то, что принципиально незавершимо. А незавершимо оно, потому что незавершим сам диалог, незавершим сам отношение к другому. Нельзя, мы же начали с любви, да, вот нельзя долюбить до смерти, например. Да, нельзя испить до дна любовь. Да, любовь бывает завершается, конечно. Но тогда мы просто приходим к другим следствиям. Но вот когда мы любим, да, мы не можем испить в полноте диалог, да, в форме любви, например. Вот о чем речь. Хотя, конечно, из этого такой гуманистический вывод мы можем сделать, да, говоря о том, что вот отсутствие фигуры другого формирует как раз-таки образ деструкции. Через деструкцию мы приходим к отсутствию мира. Но отсутствие мира – это равно слово, ну, насилие, да, это там, где вот что-то плохое творится. Ну, вот так, почему это происходит, да? Ну, ответ для меня достаточно очевиден. Из страха, да. В целом, это тоже ничего нового я здесь не говорю, что насилие производится из страха, да, то есть из ужаса перед радикальной инаковостью, даже так лучше скажем, инаковостью другого. Ведь другой в подлинном смысле, да, это же не просто другое «я», это другой мир, наделенный также формой, структурирующий смысл, которую я не могу до конца контролировать, разумеется. Если я признаю свободу другого, я не могу его контролировать. И которая ставит под вопрос и мою собственную идентичность. Да? Ну, отсюда ад – это другие. Да? Другие – это тоже некоторая такая форма давления надо мной. Но если я его признаю как другого, да? Если я признаю его свободу, тогда я признаю за ним право быть моим адом. Но, конечно, проще превратить другого в часть моего мира, да? Вот в функцию моих целей, да, чем принять его как бесконечный, да, не источник запросов ко мне. насилие – это не онтологическая лень, да, это отказ как раз-таки нести бремя сложности отношений между людьми. Да? Мы же знаем, что отношения между людьми не складываются только лишь из приятных моментов. Да? Особенно, опять же, вспоминаем первую часть нашего диалога о любви. Да, любовь – это не только букеты, шоколады и прочие замечательные вещи. Это иногда и скандал, это иногда и ссор, это иногда и война, это иногда и конфликты. Но как раз-таки вот если мы отказываемся от этого всего, в том числе и от этого, да, мы здесь подрываем саму основу другого, как структурирующего мир. Да? Здесь появляется насилие, как, не как вот просто... Да, взять и наказать, а именно как лень, да, вот как отказ нести бремя вот этой сложности отношений, что они свободные, точнее, отношения, которые выстраиваются, да, через отношение к другому как свободному субъекту, да, они не могут рано или поздно не столкнуться с этими вот конфликтами, с этими скандалами. Это вот попытка, да, заменить диалог, то есть насилие здесь становится такой формой попытка заменить диалог просто монологом, да, заменить признание присвоение, там, где вот мы уже находимся, в таком вот понимании. Да, насилие из страха, да, но мы добавим здесь, да, из страха перед другим, да, перед возможностью стоять лицом к его боли, например, да, к его тоске, к его уязвимости. А никто не любит слабых, да, чаще всего, потому что слабость – это что-то вот такое, да, что можно избежать, но при этом там, где есть избегание слабости в другом, там, и, конечно, и о любви говорить мы не можем. Соответственно, насилие вот где проявляется. Там, где мы отказываем другому в его слабости, в его боли, например, в его тоске. Насилие означает здесь отказ от диалога. Да? Мы об этом уже говорили. Поэтому оно ближе, конечно, наверное, к войне, да, чем к миру. Но не в том смысле, что конфликт, а в смысле нет равенства. Да? Нет, ну, напротив, даже, скажем так, да, принципиальный отказ, да, от конфликта, именно вот как от скандала, он когда гораздо глубже будет вписан в структуру насилия, чем нам кажется на первый взгляд. Да, мы думаем, что конфликт и насилие почти где-то могут быть синонимичны. А отказ от конфликта как будто бы нас должен привести к миру. Но на самом деле отказ от конфликта – это ведь отказ от другого. Да, отказать в конфликте, отказывая от конфликта, да, агрессор оставляет жертву в состоянии неопределенности, например, да, невысказанности, недоговоренности. То есть здесь мы как бы насильно закрываем диалог, а диалог не может быть завершен. Просто как тезис, скажем, да, это у Бахтина, опять же, есть замечательная фраза, да, если диалог может быть завершен, то может быть завершен и сам человек. То есть это конец самого человеческого, да, когда мы говорим о закрытии диалога. И вот там, где мы отказываемся от конфликта, да, в этом смысле понятно, почему я говорю, что там, где нет конфликта, там уже проявляется насилие. Ну, не в смысле, что вот у меня много с кем, да, нет конфликта, а в смысле там, где он должен быть, разумеется, да, там, где он предполагает некоторую диалогическую связь.
А вот. Можно вот этот, да, момент, ну... как-то проиллюстрировать или каким-то мысленным экспериментом, чтобы вот все эти понятия как-то собрались? То, мне кажется, здесь такая важная точка, почему отказ от конфликта – это форма насилия.
Ну, например, гостинг, да, вот есть такая форма насилия. Ну, я напомню,
это что?
Это как... Это когда мы прекращаем общение просто, да, вот агрессор не просто уходит, да, он закрывается, он не объясняет, почему он уходит, например. Ну, например, в любовных отношениях, да, бывает.
Такое своеобразное избегание.
А, это настойчивое избегание, да, например, все, мы расстались, я тебя заблокировал везде, и разговаривать о том, почему мы с тобой расстались, мы не будем. Это вот форма гостинга, да? Мы не выясняем причины, почему... Просто вот мы вот все, мы там, не знаю, 10 лет жили в душу, любовь прошла, все, мы расстались, я тебе объявляю об этом, вдаваться в причины я не хочу, и все, уходи, и везде, где только можно, я тебя там заблокирую, например. Да, вот, то есть мы избегаем здесь диалога, да, мы избегаем здесь этого конфликта, чтобы выяснить причину, например. Это вот пример, да, насилия на самом-то деле. Хотя на самом, да, это одна из разновидностей насилия, которую вот мы здесь, можно сказать, начинаем. Конечно, большой вопрос, да, здесь. С тем, насколько гостинг поддается, да, форме насилия. Может быть, это просто неспособность другого выдержать, да, эмоционально, интеллектуально, да, конфликт как-то. Но опять же, это как раз-таки подтверждает сказанное выше. говоря о том, что насилие там, где нет другого, там, где есть отказ от другого, да, там, где есть вот эта вот стена перед другим, и она не про конкретного другого. То есть там, где есть хоть элементы формы насилия, они рано или поздно все равно будут обозначены. Тут нашим маленьким слушателям, может быть, на заметку это дать. А если там где-то у кого-то было в прошлых отношениях какие-то такие формы насилия над другим человеком, да, они повторятся рано или поздно. Да, рано или поздно это все равно выскочит. Вот пример. Да, то есть, прекращая общение без объяснения, да, агрессор здесь не просто уходит, да, он стирает другого из своего мира, да, как стирает просто какой-нибудь там ненужный файл. И в этой тишине, да, нет места конфликта, о котором мы говорим, да, который каким бы болезненным бы ни был, да, он все равно признает существование другого, он признает его достоинство, он признает его право на знание, да, на справедливость какую-то, на когнитивную целостность. Да, потому что, конечно, если отношения прерываются резко, опять это не обязательно романтические отношения, бывают дружеские отношения также, да, прерываются. И человек просто не дает тебе отчет, что это он сделал. Он рассчитает тебя выше этого, например. Но эта форма, конечно же, ну, мягко говоря, неуважение. Это, этически это неуважение, но феноменологически мы здесь находимся в стирании другого. Разумеется, это насилие. Отказ от конфликта – это не мир ни в коем случае. Это такая война, пусть и односторонняя, где жертву оставляют, да, в состоянии самообвинения, да, там, неопределенности, поисков ответа на вопрос. Да. Гостинг как форма насилия, она может показаться, конечно, чем-то излишней, да, но разве, да, не имеет права человек без объяснения причин прекратить с нами диалог, да, вот, заблокировать там нас везде? Ну, ну, не просто человек, да, подчеркнем, речь не просто о прохожем каком-то, а мы говорим о гостинге там, где были изначально доверительные отношения, да, часто очень личные, романтические отношения. То есть если я там заблочу просто какого-нибудь там рандомного человека, который даже обо мне ничего не знает, да, это не форма гостинга. Там он только может быть, где были изначально какие-то договоренности, то есть были какие-то смыслы. Да. А смысл – это, мы понимаем, это образы мира. Итак, да, говоря об истоке насилия, да, корень, ну, на мой взгляд, очевиден здесь. Да, это деструкция фигуры другого, при котором насилие едва ли здесь не самое, да, вот, малое следствие, к которому мы приходим. Да? Потому что гораздо серьезнее это та экзистенциальная катастрофа, которая происходит в момент, да, деструкции фигуры другого. Поэтому я с шалостью отношусь к тем, кто проявляет насилие. Да, когда мир был структурирован, не знаю, там, традицией, религией, какими-то авторитетами, да, вот, вот здесь многие асимметрии, ну, например, отца, да, над ребенком или там, учителя над учеником, да, это считалось чем-то естественным, да, каким-то таким естественным порядком вещей, частью гармонии космоса, даже, можно сказать. Они, были ли они насилием? Ну, в строгом смысле нет, да, потому что не было точки зрения, с которой их можно было бы увидеть именно как насилие. Поэтому сама возможность такого вопроса просто была закрыта. И в этом смысле мы не можем, да, экстраполировать наше представление о насилии на историю, на прошлое. А вот сейчас мы уже потеряли эти космические какие-то оправдания. Да? Со смертью Бога нам приходится самим как-то полагаться. Теперь каждая форма власти, она должна оправдываться, да, перед лицом конкретного другого. То есть если раньше было проще, конечно, да, ты властен, потому что ты там отец, ты там ребенок, ты там жена, мать и так далее. Да? Структурируется как-то все. Теперь тебе приходится постоянно, вновь и вновь легитимизировать свою власть перед другим. Сейчас власть – это то, что постоянно нуждается, да, в подтверждении. Там, где она не нуждается в подтверждении, она становится либо там культом потом, либо насилием, так или иначе. Всегда нуждается в подтверждении. И мы, ну, в принципе, мы возвращаемся к тому, с чего и начали, да, точнее, с подачи Куржева-Гегеля, да, там, где вот есть это признание. Но мы начинаем здесь смотреть на мир уже глазами, да, вот уязвленных частей общества, да, то, что раньше было невидимым фоном, теперь видится, да, как произвольное, что-то такое болезненное, что-то принуждающее. И тут тоже проблема. Да? Это не значит, что насилие стало больше, да, в количественном смысле. Это значит, что наше этическое восприятие, оно стало просто тоньше, оно стало трагичнее. То есть там, где ты замечаешь формы насилия, это не говорит о том, что его раньше там не было. Это говорит о тебе что-то. Да? То есть мы увидели насилие там, где его просто не замечали, проходили мимо или считали чем-то нормативным. Ну, в силу там устройства космоса, там традиции, да, там, не знаю, принято так, например, воспитывать детей, там, жен и так далее. Мы этого даже и не считали за насилие. Потому что научились признавать на самом-то деле, да, признавать тех, кого раньше не признавали, а в полной мере субъект. Но при этом нужно подчеркнуть, что нельзя признавать одних субъектов, но не признавать других. Тут мы играем, опять же, в формы власти. И тогда вот мы возвращаемся к тому пресентименту, о котором говорили. То есть если мы говорим, что вот освободите всех там каких-нибудь меньшинств, а вот тех, кто, например, в большинстве, и тоже так же страдают, например, этих мы даже и не замечаем. Это тоже нехорошо. Поэтому расширение границ – это не стирание, да? Это не стирание, а лишь расширение, да, здесь круга. Ну, расширение границ не стирает представление о насилии, да, это просто расширяет круг признания, признания других. Но отсюда и проблема, да, что сам акт объявления чего-то насилием может быть сам структурирован насилием. Да, это насилие с точки зрения порядка. Да? Например, вы атакуете то, что считалось там священным, незыблемым, да, вот, например, там, семейный уклад. Вы наносите здесь символический удар по идентичности тех, кто в этом порядке жил и даже не рефлексировал над этим. Ну, например, я не знаю, там феминисток можно здесь вспомнить, да, которые считают, что вот какие-то группы женщин нужно освободить. Как бы, ну, я здесь не знаю, я вспоминаю здесь наш прекрасный отечественный фильм «Белое солнце пустыни». Там вы помните, белогвардейцы освобождают женщин, которые были в гареме у там какого-то восточного султана. И, а куда им потом идти-то? Вот их освободили, им красноармеец дал свободу не быть теперь, да, пленницами, женами. А что им теперь делать с этой свободой-то? Никто их и как бы не научил этому. И тут возникает другая, да, проблема. Мы здесь наносим символический удар, да, против тех, кто жил в какой-то вот, в определенном порядке и не рефлексировал даже на этом как форме какого-то насилия. Да, то, что мы считали там, любовью или заботой, было угнетением. Да, бывает такое. Это, конечно, тоже глубоко насильственный акт, да, переписывание чужой реальности. Сплошь и рядом это бывает в психологии, конечно же. Когда человек приходит на консультацию, ему вдруг говорят, что а вот у вас то-то, 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 да, у вас такие-то, такие-то проблемы. И, ну, это плохая, конечно, психология, но, к сожалению, она тоже имеет место быть. Когда кто-то вам дает какой-то диагноз. Ну, здесь мы подходим вплотную там, к биовласти, например. Это такая же, в принципе, проблема, о которой мы так касались уже частично. Что... Но это, конечно, ответное насилие против, да, против такого большого первичного насилия, да, когда мы вот говорим о таких вот формах насилия, которые как бы зеркалят, да. Это этическое, да, насилие, но во имя такого прекращения онтологического насилия. Ну, если мы попытаемся как-то оправдать это и скажем, что это вот критик, который обличает, да, патриархальную семью, он совершает насилие, но над ее мифом, да. Он делает это, чтобы остановить какое-то систематическое насилие, да, там, бесправие и страха внутри. Но вот освобождая, развенчивая эти мифы, он оставляет тогда. Это, конечно, как будто бы возникает вопрос, да, стоит ли вообще отказываться, да, от насилия. Но нет, конечно, если мы говорим о насилии как о фундаментальном, да, то оно требует того, чтобы, по крайней мере, его именовали. Да.
Отлично.
Так, ну, я чувствую, надо закругляться.
Да, у меня здесь под завершение этого повествования тут возникло несколько вопросов. Я думаю, я их задам, мы их как-то подраскроем и будем закругляться. Я постарался в голове как-то это все собрать в одну единую целостную картину. Первый мой вопрос, я думаю, будет следующего характера. Ну и для зрителя, я думаю, также это окажется интересным. Вот если брать вот эту историческую перспективу, я бы хотел это как-то поподробнее распаковать. Вот в контексте того, что вы приводили пример, если мы берем какой-то там старый, допустим, исторический период, экстраполируем на него наше понимание насилия, то, ну там, анахронизм, непопадание, неточность, скорее всего, это будет не совсем корректно в той или иной степени. Но можем ли мы, исходя из этого, говорить по-настоящему, что там нет насилия, потому что там, допустим, мир вот в тогдашней исторической эпохе структурирован иным способом, и если там кто-то отец, а кто-то сын, то это подразумевает там объективный онтологический порядок, где отец, он исполняет эту роль, и никакого насилия у него над сыном на самом деле нету, потому что это структурируется традицией, и почему мы не можем задать, например, вопрос о том, насколько традиции обоснованы, почему мы должны им доверять, и почему наше представление о стандартах там вот обоснования, да, что в духе, если хотите насилие совершить, то вам нужны там причины, власть требует обоснования и все такое, почему это не экстраполируется на предыдущие периоды, и можно как-то здесь это подраспаковать. Это, скорее, первая сторона этого вопроса. И обратная сторона вопроса этого же, почему мы не можем, например, эту же древнюю структуру, условно древнюю, да, актуализировать сейчас, то есть сказать, да, некоторые вещи я просто не должен обосновывать, вот есть такое положение дел, и все, и никакая легитимность мне здесь не нужна.
Да, смотрите. Мы говорили, да, что насилие, оно не про форму, да, оно не про то, когда мы берем, условно говоря, какое-нибудь орудие, в том числе, например, используя какую-нибудь технику вербального насилия, да, и позволяем человеку внушить ему какую-то свою волю. Оно, это насилие, оно вторично по отношению к первичности той самой деструкции по отношению к другому. Но она есть ли там, где мы говорим, да, в таких вот формах изначального, традиционного, да, например, общества, есть ли там вообще фигура другого? Я имею в виду, как именно структурирующая свободу и автономию, да, иного, другого, чужого. На мой взгляд, нет, потому что это подрывает саму структуру традиции. Это то, что разрывает ее границы. Свобода и традиция — это антитезисы. Поэтому, нет, конечно, мы можем сказать, что там было насилие, но, видите ли, насилие — это не про боль. Опять же, боль — это уже следствие чего-то. Если я описываю насилие в терминах боли, я не сталкиваюсь с насилием. Я говорю, да, мне больно. Ты причинил мне боль, ты меня ударил. Мне больно, мне неприятно. Но для насилия этого еще недостаточно, потому что сама моя обращенность, например, здесь к другому со своей болью, она уже как будто бы диалогически укоренена в какой-то свободе. Как будто бы я обращаюсь к другому как к равному, пусть даже я как жертва здесь веду себя. Но если мы говорим о насилии, именно как о насилии, там такого обращения нет, это уже что-то излишнее. Первичным будет как раз-таки отказ от другого. Ну и опять же, мы вполне можем применять формы насилия под видом блага. Это сплошь и рядом, да, когда мы вторгаемся в тело другого, когда мы навязываем ему должное, да, то те образы блага, те образы свободы или там еще какие-то ценности, да, в этом смысле. Поэтому насилие оказывается здесь настолько укорененным в традицию, что оно просто не имеет точки выхода, исходя из которой оно могло бы заметить своего насилия. Здесь должны произойти вот эти вот самые радикальные перемены, направленные на появление экзистирующей свободы. Например, система Гегеля, она тотально насилие. Это тотальное насилие. Ну, я здесь даже не буду делать какие-нибудь такие заявления, говоря о том, что весь марксизм у нас как бы гегелянский. Нет, ладно. Но в том смысле, что он тотально подчиняет себе здесь другого. Здесь нет даже какого-то намека на сопротивление еще. Да, здесь нет какого-то писка или крика. Чтобы он появился, сама система должна столкнуться с чем-то, что не вписывается в эту систему, да, с чем-то случайным, с чем-то болезненным. То есть с тем, с чем работают экзистенциалисты, да, философы-экзистенциалисты, с вот этим вот человеческим. Да. А это как раз-таки открывает для нас пространство свободы. Мы же понимаем, да, что нет более философов, нацеленных на свободу, чем экзистенциалисты. Да. Тут и Сартр, и Бердяев, и все-все-все.
Ну, это правда, да. Если что-то и объединяет экзистенциалистов, потому что на самом деле очень разные авторы, очень разные тексты, очень разные мотивы, но там есть свобода, даже если она названа по-разному. Без этого сложно представить экзистенциальную мысль. Спасибо, вполне себе корректный ответ. И второй у меня, наверное, будет такой, не знаю, насколько вам нравятся такие вопросы, но мне, когда подобные задают, они заставляют меня с одной стороны задуматься, с другой стороны, я вижу в них определенную полезность. Я думаю, ряд слушателей, кто прослушал, могут спросить, а как вот это сложное, достаточно такое структурированное, концептуальное, философское повествование сделать, ну, условно, да, практическим руководством для жизни. Вот мы поговорили о насилии, мы ввели множество различий, связанных и с любовью, и с фигурой другого. Вот на ваш взгляд, если, допустим, у человека цель быть более аккуратным в контексте насилия или в конечном счете вот, там, его предотвращать и стремиться к миру или к какой-то другой категории, что бы вы ему советовали, там, не знаю, может, на уровне теории или практики внедрить, вот с чего нужно начать вот в контексте того, что мы сказали на уровне антропологии, то есть насколько глубоко нужно копнуть, что изменить, на что сфокусировать внимание, чтобы с властью насилия быть, ну, или осторожным, или двигаться в обратный полюс, на ваш взгляд?
Ну, я здесь ничего более существенным не скажу, наверное, кроме того, что просто ценить жизнь в каждом моменте его проявления. В каждом отдельном моменте, вне зависимости от того, где ты эту жизнь находишь. Да, это может быть жизнь букашки, таракашки какого-нибудь. Да, это может быть жизнь растения. А может быть просто едва заметные движения ветра, например, да, колышащие листву. Вот ценя эти моменты, мы, конечно же, раскрываем границы живого присутствия в мире, тогда просто все становится на свои места. Тогда ты не обидишь ни молчанием, ни тишиной, ни уж тем более ногой или там, рукой, не просто другого. Да? Сам мир окажется для тебя чем-то самоценным, самоцельным и требующим не вторжения, а такого умиления, я бы сказал, да? Некоторого эстетического опыта.
Угу. То есть ценность как признание, восхищение и радость другому, но здесь другое вот в широком смысле, вплоть до мира, живое.
Да, мы же говорим, что другое — это не телесная, да, фигура, это именно феноменологическая структура, без которой я здесь целиком и полностью, конечно, на стороне феноменологии Гуссерля, да, говоря о том, что другое — это тот, кто конституирует мир. Тот, кто вообще позволяет нам говорить об объективности мира, тот, кто и расширяет границы, и вообще задает некоторый модус его объективности.
Отлично, согласен, это прекрасное такое завершение, как будто даже подразумевает такое неловкое молчание. Да, напоследок, наверное, более технический вопрос задам. Вот те люди, которым эта тема интересна, они захотят углубиться поглубже. Мы сегодня сфокусировали внимание на книге Кожева, где был нарисован прекрасный советский правитель, да? Что бы посоветовали почитать, посмотреть, чтобы углубиться в эту тему?
Ну, мне кажется, здесь классики экзистенциализма будут как никогда лучше для понимания этого. То есть это могут быть и наши литературные классики, да, в виде Достоевского и Толстого. Это могут быть тот же Киркегор, безусловно, да, тот же Хайдеггер. Хотя это гораздо сложнее, наверное, будет. Но если через него прорваться, да, к пониманию страха, да, к пониманию ужаса, как границы, которую мы необходимым образом должны преодолеть, чтобы встретиться с миром, лишённым, да, нашей изначальной укорененности. Тот же Сартр, наверное, даже в большей степени, я бы здесь подчеркнул, да, читайте Сартра, наверное, нет более такого философа, который, ну, мне кажется, предельно актуален. То есть это не такая философия, которую можно было бы, изучив, да, забыть как что-то несущественное. Русские экзистенциалисты, конечно, да, и Шестов, и тот же Бердяев. Это те авторы, да, которые мы сейчас назвали, это те авторы, которые позволяют, по крайней мере, не путать понятие свободы, да, не путать свободу, например, с политическим лозунгом или с идеологическим. Да. Свобода как экзистирование, это, конечно же, вот к нашим вышеназванным авторам, которые, опять же, позволяют, зачем нам свобода-то, если у нас нет другого, извините, да, вот если у нас нет, если нет любви, да, если нет отношения к миру, свобода просто бессмысленна. Что тебе делать со своей свободой, если ты ее не нацеливаешь на мир, на другого, через которого эта жизнь вообще обретает какие-то значимые контуры.
Отлично. Спасибо. Многоуважаемые зрители и слушатели, если вам понравился контент, ставьте лайки, пишите комментарии. В описании вы найдете канал Владимира, я его прикрепил. Владимир, можете кратко рассказать, что люди могут найти на вашем канале, чему посвящен там контент?
Ну, у меня есть, собственно, телеграм-канал, да, есть подкаст, есть YouTube, вроде как все, насколько я помню. А чему? На самом деле очень сложно сказать так однозначно, да, чему посвящен мой канал «Синий холст». Да. Скорее, это такие дневниковые наблюдения за, да, это какие-то вот заметки, записки, которые я как бы мог, ну, мог вести у себя в блокноте, но я веду его так публично. Да, это какие-то такие вот заметки. О, в целом, они, я бы не сказал, что они чему-то отдельно посвящены. Да, я там, понятно, что я там кандидат философских наук, я там учился в СПбГУ, в МГУ, работаю, то есть я занимаюсь репетиторством, то есть для меня философия – это и образование, и призвание, и то, чем занимаюсь, я пишу много, мало публикуюсь, хотя вот в грядущем году выйдет несколько статей, надеюсь, вроде как. Ну, одна вот уже точно, даже две. Да? Одна посвящена Гоголю, сон и абсурд в повести Гоголя «Нос». Другая посвящена сближению Ницше и Бахтина, точнее, там, «Дионисийство и карнавал». Ну, тут я в скобках замечу, что я защищался по Бахтину, то есть я написал там диссертацию и по ней монографию, это «Философия позднего Бахтина», «Историко-философский анализ». То есть я нахожусь на границе между, да, литературой, историей литературы, философией литературы и философской антропологией. Вот я бы, наверное, так это обозначил. То есть я... Вот, искусство, философия театра в том числе. Ну, просто я некоторое время работал в ГИТИСе, поэтому меня это тоже немножко зацепило понимание того, чем я занимаюсь. Ну, вот я бы в двух словах так это обозначил. А последнее время, да, у меня есть подкаст, но раньше я пытался там в соло говорить, но с одного периода мне это немножко наскучило. Я стал, вот как вы, приглашать гостей и с ними о чем-то беседовать. Но в этом смысле, опять же, благодарю вас, Андрей, за приглашение, потому что я очень давно не говорил именно вот как говорящий, скажем так, начало диалога. Поэтому надо будет тоже это возвращать и иногда выводить и свои подкасты себя, наверное, иногда. Хотя очень не так уж интересно, как с кем-то побеседовать. Поэтому еще раз спасибо, Андрей, за приглашение. Спасибо за возможность высказаться. Надеюсь, это было не бессмысленно, не безинтересно и вашим слушателям, и вам.